Глава третья.
«Я заметил, как свет моргнул», — сообщил Хорхе. «И понял, что зверушку поджарили?»
«Так и есть», — кратко подтвердил Эйнсли. Это были первые слова, которыми они обменялись с тех пор, как 10 минут назад выехали за ворота тюрьмы. По пути они миновали демонстрантов, ряды которых заметно поубавились, хотя многие все еще держали горящие свечи. Эйнсли молчал. Мрачная церемония умерщвления Дойла сильно подействовала на него. В то же время он не мог не сознавать, что Дойл получил по заслугам. И в этой мысли его окончательно утверждала непоколебимая теперь уверенность, что на совести Дойла были не только две загубленные жизни, за которые его казнили, но по меньшей мере еще 12. Он опять тронул внутренний карман пиджака, где лежала драгоценная кассета с записью признания Дойла. Не ему решать, как и где обнародовать эту информацию, если ее вообще стоит делать достоянием гласности. Эйнсли вручит кассету лейтенанту Ньюболду, а там пусть ею занимаются руководство управления полиции Майами и прокуратура штата.
Зверю пришлось таки... Эйнсли не дал Хорхе закончить.
«Не думаю, что стоит дальше звать его зверем», — сказал он. «Животное убивает только по необходимости, а Дойл делал это потому...» На этом Эйнсли сам осекся. «В самом деле, почему совершал убийство Дойл? Удовольствие ради или на почве религиозного фанатизма или в состоянии аффекта?» Вслух он подытожил. «Почему, мы уже не узнаем».
«И все же, сержант, удалось вам вытащить из него что-нибудь?»
Хорхе быстро посмотрел на своего пассажира.
«Что-то, о чем можно мне рассказать?»
«Я сначала должен поговорить с лейтенантом», — покачал головой Эйнсли. Он посмотрел на часы. 7:50. Лео Ньюболт, скорее всего, дома. Эйнсли взял телефон и набрал номер. После второго гудка Ньюболт снял трубку.
«Я знал, что это ты», — сказал он.
«Полагаю, все кончено?»
«Да, Дойл мертв».
«Ну вот в том, что все кончено, я сильно сомневаюсь».
«Он сообщил тебе что-нибудь?»
«Достаточно, чтобы оправдать высшую меру».
«Мы и не нуждались в оправдании, но всегда хорошо знать наверняка».
«Значит, ты добился признания?» Эйнсли ответил не сразу.
«Мне многое нужно рассказать вам, сэр, но не по телефону».
«Ты прав», — согласился лейтенант. «Нам всем нужно соблюдать осторожность. Мобильный здесь не годится». «Если останется время», — сказал Эйнсли, — «я позвоню вам из Джексонвилла».
«Жду с нетерпением. Будь здоров, Малкольм».
Эйнсли отключил телефон.
«Времени у вас будет навалом», — заверил Хорхе. «До аэропорта всего 90 километров. Возможно, даже позавтракать успеете».
«Меньше всего мне хочется есть», — скривился Эйнсли.
«Я знаю, вы не можете со мной особо откровенничать сейчас. Но, как я понял, Дойл сознался, по крайней мере, в одном убийстве».
«Да».
«Он обращался к вам как к священнику?»
«Ему хотелось так думать, а я до известной степени ему это позволил».
Хорхе помолчал, а потом задал неожиданный вопрос.
«А как, по-вашему, Дойл попал на небеса?
Или он в совсем другом, огненном местечке, где рулит сатана?»
Эйнсли не сдержал улыбки и спросил.
«Что, тебя это беспокоит?»
«Нет, просто хотел узнать ваше мнение, существует ли ад и рай».
«Воистину, от прошлого никогда до конца не избавишься», — подумал Эйнсли. Сколько раз ему когда-то задавали этот же вопрос прихожане, но он так и не нашел абсолютно искреннего ответа.
Серьезно посмотрев на молодого детектива, он ответил.
«Нет, я больше не верю в небеса. А в ад я никогда не верил».
«Ну, а в сатану?»
«Это не более реальный персонаж, чем Микки Маус, вымышленное действующее лицо Ветхого Завета. В книге Иова он довольно безобиден, Его демонизировала во II веке до нашей эры одна экстремистская иудаистская секта под названием Ессеи. Так что забудь об этом. А выйдя из лона церкви, Эйнсли годами отказывался потом говорить о вере и вступать в богословские дискуссии. Хотя это было нелегко, потому что его, как автора книги по сравнительной истории религии, часто пытались в такие диспуты втянуть. Иными словами, ему не позволяли забывать, что эволюция цивилизационных верований — весьма читаемый труд. Позднее он перестал чураться религиозных тем. Особенно в беседах с такими людьми, как Хорхе, которому нелегко было самому разобраться в столь сложных материях. Они отъехали от Рейфорда на приличное расстояние. Яркое сияние рассветного солнца предвещало великолепный день. Машина легко пожирала километры четырехполосного хайвея, который вел к Джексонвиллу, где Эйнсли предстояло сесть в самолет. Он с удовольствием предвкушал встречу с Карен и Джейсоном и все маленькие радости семейного праздника. «Можно еще один вопрос?» — не унимался Хорхе. «Валяй. Как вообще получилось, что вы стали священником?» «Я никогда не думал, что им стану», — сказал Эйнсли. «К этому готовился мой старший брат, но его застрелили». «Простите, Хорхе не ожидал такого поворота». «Преднамеренное убийство?» «Юридически получилось, что так, хотя убившая его пуля предназначалась другому». «Как это получилось?» «Это случилось в маленьком городке к северу от Филадельфии. Мы там выросли с Грегори». Нью-Берлинвилл получил статус города ближе к концу XIX века. Своим возникновением он был обязан месторождению железной руды и нескольким сталеплавильным заводам. Они в основном и давали работу местному населению, включая шахтера Идриса Эйнсли, отца Грегори Малкольма. Он умер, когда сыновья едва вышли из пеленок. Разница в возрасте между братьями составляла всего год, они были по-настоящему дружны. Грегори рос крупным мальчиком. Ему нравилось быть для Малкольма защитой. Их мать Виктория замуж больше не вышла и растила мальчиков сама. Она перебивалась случайными заработками, и жилось бы ей совсем худо, если бы не скромная пожизненная рента, доставшаяся в наследство от родителей. Каждую свободную минуту она проводила за детьми. Они составляли смысл ее существования и отвечали на ее любовь самой нежной привязанностью. Виктория Эйнсли была хорошей матерью, добродетельной женщиной и глубоко верующей католичкой. Она лелеяла мечту увидеть одного из своих сыновей в сутане священника. По старшинству выбор пал на Грегори, который и сам проявлял склонность к этой стезе. С 8 лет Грегори и его лучший друг Рассел Шелдон были служками при алтаре церкви святого Колумбкилла, к приходу которой принадлежала семья. На первый взгляд трудно было представить себе двух более несхожих между собой мальчишек, чем Грегори и Рассел. Грегори рос высоким и крепким светловолосым красавчиком с характером добрым и прямым. Церковь привлекала его, в особенности своими ритуалами и действом. Рассел, напротив, был приземист, по бульдожьи сбит, а характер его лучше всего проявлялся в шалостях и розыгрышах. Был случай, когда в бутылочку из-под шампуня, которым пользовался Грегори, он налил краски для волос, превратив друга на некоторое время в жгучего брюнета. В другой раз он поместил в местной газете объявление о продаже любимого велосипеда приятеля. Однажды в спальне Грегори и Малкольма подкинул картинки из плейбоя, где они попались на глаза их матери. Отец Рассела работал следователем у шерифа округа Беркс, мать учительствовала. Через год после того, как Грегори и Рассел стали приалтарными служками, к ним добровольно присоединился Малкольм, и несколько лет эта троица была неразлучна. Если Грегори и Рассел были не схожи между собой, то и Малкольм обладал своеобразной натурой. Его пытливый ум ничего не принимал на веру. «Вечно ты задаешь свои вопросы», — раздраженно бросил ему как-то Грегори, но тут же вынужден был признать. «Хотя ты умеешь добывать ответы». Пытливость в сочетании с решительностью Во многих ситуациях делали Малкольма, младшего из них, заводилой и лидером. Впрочем, находясь в церковных стенах, все трое были усердными католиками.